Откройте, пожалуйста, вместе со мной книгу пророка Исаия, 41 глава. Мы сегодня в 41 главе, и мы говорим о второй части этой книги, в которой пророк, обращаясь к народу Божьему, обращаясь к иудеям, которые жили тогда, он приносит им утешение. Он приносит утешение всем тем, кто верит, всем тем, кто, несмотря на сложности, в котором находилась тогда общество Христово, или, так скажем, общество народа Божьего, которым был обещан Христос, несмотря на все эти сложности, эти люди способны были услышать, способны были прореагировать на слово, которое Господь дает через пророка. В те времена эти слова касались, как я уже сказал, остатка народа. Народа, который, живя среди отступления, способен был реагировать на Божье Слово. Сегодня эти слова применимы к тем, кто верует в Иисуса Христа, к тем, кто сегодня принадлежит Богу через Иисуса Христа, к тем, кто сегодня может, услышав Божье Слово, доверить Ему в ситуации, в которой мы с вами находимся сегодня. Вы помните, в 40 главе мы останавливались на ней последние две проповеди. Пророк говорит о том, что Бог обращается к народу со словом утешения и надежды. Это было очень актуально тогда. Я хочу вернуться еще раз к той схеме, которую мы смотрели, уже видели уже не раз. Я покажу ее еще раз. Божье утешение связано с Его планом, или мы это назвали, исходя из того, как говорит сам Исаия, и потом эти слова повторяет Иоанн Креститель в Новом Завете, путь Господа. Путь Господа. У Господа есть путь. Он осуществляет свой план, Он делает свою работу, которая соответствует Его намерениям, соответствует тому, что Он считает нужным и правильным. И когда Он осуществляет этот план, Он опирается на Авраамов завет, на тот договор, который был между Ним и Авраамом, которого он призвал. И сутью Авраамова завета было обещание Мессии, обещание того, что в семени Авраама будет тот, кто принесет решение, кто станет решением. И вот на протяжении всего этого пути здесь очень много всяких разных сложностей, но Мессия, обещанный Богом, является точкой утешения, точкой опоры. Поэтому Исаия, проповедуя к народу в сложный период, Исаия проповедует, посмотрите, это период отступления Израиля, а это значит усиливающееся идолопоклонство, нависающие над Израилем Божьи суды. Некоторые из них уже изливаются. Бог обещает суды еще большие, которые должны упасть на Израиль, которому должен был подвержен быть народ. И вот в этой ситуации общее состояние народа было достаточно печальным. Никакой перспективы не видно по-человечески. Некоторые уповали на силу египетской армии, которую цари иудейские надеялись нанять, чтобы защититься от ассирийцев, которые уже разрушили Северное царство. Но большинство людей, они не имели даже этой надежды, хотя она была иллюзорная. Их положение было особенно тяжелым. Вот чтобы ободрить тех, кто жил упованием на Божье обетование, Исаия обращается к народу со словом утешения. Как я уже сказал, главный смысл утешения, которое Бог дает, в верности Его обещаний. Эти обещания были даны Аврааму, они были повторены несколько раз или много раз на протяжении этой истории, и сущность их заключается в следующем. Исаия снова и снова повторяет и говорит: Бог действует. Бог продолжает реализацию своего стратегического глобального плана, как бы вы сегодня себя не чувствовали. В этом его основной посыл. Бог продолжает любить свой народ, он не забыл свой народ, его слово верно, его сила и мудрость безграничны, это то, что мы читаем в 40 главе, его власть абсолютна, это и есть путь Господа. Поэтому на него можно надеяться, можно с уверенностью ожидать его действия, можно твердо уповать на Его планы и на Его результат. Это основной посыл, основной месседж, который Исаия доносит народу израильскому от лица Божьего. В следующей главе, в 41-й, Исаия посвящает или берет достаточно места для того, чтобы коснуться еще одной глобальной проблемы. Это проблема страха. Страх – это негативная реакция на предполагаемую угрозу. Эта угроза может быть действительной, настоящей, или может быть воображаемой. Чаще всего это комбинация одного и другого. То есть есть какая-то угроза и есть определенное ощущение этой угрозы, которое очень часто больше, чем сама угроза, или искаженное представление об этой угрозе. Страх всегда мучителен, он всегда контрпродуктивен, он наполняет человека беспокойством и через это лишает способности ясно мыслить и точно действовать. Это то, чему подвержены все. Более того, страхи делают человека insecure или незащищенным внутри. Когда человек insecure, он не только лишается покоя, он не может просто быть relaxed, он не может быть вот спокоен. Если он insecure, если он живет и с постоянным где-то ощущение, that nagging sense, как говорят по-английски, что что-то не так, что что-то где-то или я знаю, или я подозреваю, или я просто ощущаю, где-то что-то не так происходит. И вот это вот внутренняя insecurity, это неуверенность, она парализует человека. Она лишает человека способности правильно реагировать на все, что происходит вокруг. Более того, когда человек встречается с чем-то, когда человек внутри ожидает удара, ожидает нападения, то любой намек, любое неосторожное чье-то действие, которое даже не имеет плана причинить какой-то вред, какой-то ущерб, уже воспринимается полной готовностью защищаться, уже все пушки выдвигаются и заряжаются самыми тяжелыми снарядами. То есть we get defensive. Опять-таки, трудно подобрать эквивалент, русский эквивалент этого слова. То есть мы защищаемся тогда, когда на нас не нападают. А потом, когда мы выпалили из своих пушек, тогда на нас нападут. Тогда, конечно же, да, конечно же, человек говорит, о, подожди, он где-то что-то здесь против меня. И таким образом портятся отношения. И таким образом человек, ожидая того, что ему угрожает, действительно получает эту угрозу или усиливает ее. Я разобрал только одну ситуацию, таких ситуаций тысячи в нашей жизни. Вот почему. Слова, которые Исаия говорит здесь, они были актуальны не только для народа, который жил тогда, народа иудейского. Эти слова актуальны, чрезвычайно актуальны каждому из нас, независимо от того, вы молодой или старый. Вы человек образованный, у вас есть опыт взаимоотношений, взаимодействия с людьми, или же вы человек private, где-то так сам по себе, где-то живете и особенно не пересекаетесь с людьми. Итак, Исаия начинает эту тему с описания реальности ситуации, которая угрожает. И потом объясняет, что же делать с этим. И в конце немножко касается вопроса, как практически выражается победа над страхом. Итак, причины для страха. Первые причины были тогда, они есть и сегодня. Давайте посмотрим на причины, которые были тогда. 41 глава, с 1 стиха Исаия начинает, передает Божье Слово такими очень громкими словами. «Умолкните предо мной острова, и народы да обновят свои силы. Пусть они приблизятся и скажут, станем вместе на суд. Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей, он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром». Острова и народы, в данном месте это общее описание жителей земли. То есть есть Израиль, а есть народы и острова, люди, которые живут вокруг Израиля. Бог обращается к ним, к идолопоклонникам, к тем, кто не знает живого Бога. Обращается к ним и говорит: приготовьтесь, идет суд. Приготовьтесь, вы будете судимы, суд приближается. Дальше здесь упомянут муж правды. Кстати, здесь у нас нет здесь английского, да? По какой-то причине. Муж правды в английском варианте не совсем точно там перевод. В действительности слово «правда» там присутствует в оригинале. Муж правды, о котором сказано здесь, что он воздвигнут от востока, и за ним будут следовать, и ему будут преданы народы, и цари будут покорены. Эта история еще, так скажем, более сложная, она связана с несколькими предположениями. Некоторые люди говорят, что пророк говорит здесь о вавилонском царе, который придет и покорит ассирийцев, которые угрожали тогда Израилю. Некоторые говорят о том, что это Кир, которого Бог пошлет немножко позже. Но, скорее всего, речь идет о будущем Мессии. Скорее всего, речь идет о том, кто в действительности, кому будут преданы народы, и кому будут покорены цари, и кого можно назвать мужем правды. Но самое главное здесь не тот, кто это будет, а Бог, который всем этим руководит. Посмотрите третий стих. Он гонит их, идет спокойно дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я Господь первый, и в последних я тот же. Он первый и последний, и Бог производит суд над народами. Он производил его во времена Исаии, он производит его сегодня, он будет производить его до конца времен, и мы знаем, что в заключении именно Божий суд поставит точку над всем грешным миром. Но Исаия, упоминая это, больше говорит о реакции на это объявление суда. Бог провозглашает суд, и где-то, в общем, люди подозревают, что они будут судимы Богом, когда они слышат эти слова пророка, ясно указывающие на грядущий Божий суд. Посмотрите, как они реагируют. Пятый стих. Увидели острова и ужаснулись. То есть сначала реакция страха. Понятно, что с Богом нельзя шутки шутить. Понятно, что это серьезная угроза. Концы земли затрепетали. Но посмотрите, что они делают дальше. Вместо сокрушения и покаяния перед Богом, посмотрите, как они реагируют. Они сблизились и сошлись. Каждый помогает своему товарищу и говорит своему брату: крепись. Кузнец ободряет плавильщика, разглаживающий листы молотом, кующего на наковальне, говоря: спайки хороша, и укрепляет гвоздями, чтобы было твердо. То есть вместо того, чтобы покаяться перед Богом, эти люди собираются вместе, чтобы противостоять ему. Они подбадривают друг друга, они настраивают свои технологии, они смотрят на свои возможности. Скорее всего, речь здесь идет об идолах, на которые они уповают, к которым они обращаются. То есть вместо обращения к Богу, ввиду Божьего суда, эти люди еще ревностнее делают идолов и служат им. Об этом же написано в книге Откровения. Это видно во всей истории человечества. Но в книге Откровения очень ярко это показано. Если вы помните, после того, когда бедствие обрушивается во время великой скорби на человечество, и люди стонут, стенают под этими бедствиями, вместо раскаяния они продолжают свои попытки противостояния Богу. Вот пару примеров. Откровение 9 глава, 20 стих. Посмотрите, после шестой трубы, которая открывает очередное излияние Божьего гнева, 20 стих. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, очень многие уже умерли, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем. Вот реакция человечества на Божий призыв. Это было во время Исаии, это будет в самом конце. Друзья мои, это происходит и сегодня. Мир, который не знает Бога, реагирует на Бога таким образом. Посмотрите, 16 глава Откровения, еще подобная ситуация описана. 9 стих. «И жег людей сильный зной, и они хулили Бога, имеющего власть над этими язвами, и не вразумели, чтобы воздать ему славу. И они кусали языки свои от страданий, и хулили Бога небесного от страданий своих, и я своих, и не раскаялись в делах своих». Закончится это тем, что все государства объединят свои армии для того, чтобы сознательно воевать против Мессии, против возвращающего с небес Господа Иисуса Христа. В этом особенность грешных людей, несокрушенных перед Богом. Их естественная реакция на Бога, на Его предупреждение и противостояние Ему, внутренний resistance. Так было во время первого пришествия Иисуса Христа. Помните, достаточно быстро против Него объединились религиозные власти, саддукеи, фарисеи, книжники. Они делают совещание за совещанием, они противятся Богу. Затем власти государственные объединяются против Иисуса Христа. Помните, Ирод и Пилат стали друзьями, хотя были все время, враждовали друг с другом. А затем и весь народ, стоя перед дворцом Пилата, кричит: «Распни его». И только небольшая группа людей стоит у креста. Мы знаем, что после воскресения Иисуса Христа остается только 120 учеников. А Христос проповедовал, исцелял, творил чудеса как минимум десяткам тысяч людей. Мы точно знаем, что примерно 1020 Он накормил, когда умножил хлеб и рыбу. Мы точно знаем, что огромные толпы постоянно сопровождали Его. И из всех этих десятков тысяч людей только 120 человек мы находим уже после воскресения даже Иисуса Христа. Только 120 человек. Вот в этом мраке противостояния Богу. Во время пророка Исаии ситуация еще хуже. Примерно такая же. Огромное количество людей, они совершают формально богослужение, но погружаются все больше, все дальше в идолопоклонство. Ситуация вокруг становится все более устрашающей. Ассирийцы захватили 10,5 колен Израилевых на севере. Они надеются подкупить египтян, но там нету дела, они тоже слабы. И здесь поднимается еще одна сила – Вавилон, который угрожает им всем. И вот в этот момент звучат слова Божий по отношению к верующим людям. «А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего, ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев его, и сказал тебе: ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой, и я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды своей». В этих словах Бог говорит об основании для победы над страхом. Живя в сложном мире, в котором все вращается с огромной скоростью, в котором зло принимает все новые и новые формы, оно становится все более жестоким, оно становится бесчувственным, оно становится все более изобретательным. Мы постоянно сталкиваемся с многочисленными угрозами. Этих угроз очень много. При этом мир, в котором мы живем, становится хуже и хуже. При всем улучшении технологий мы видим, как они всего лишь усиливают зло, которое живет в сердце. И мы посмотрели сейчас на причины для страха, давайте посмотрим на основания для победы над страхом. За последние пару месяцев в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах многие выражали и выражают обновившуюся надежду. Мы говорили об этом несколько воскресений тому назад, что в действительности эти выборы приостановили радикальные движения человечества в пропасть безумия. Но я должен вам сказать, что надежда на какое бы ни было правительство, и особенно правительство Трампа, это ложная надежда. Люди не в состоянии, какими бы они мощными ни были, не в состоянии изменить общую тенденцию греховного разложения, которая действует и прогрессирует внутри людей. Эти выборы не были покаянием народа. Эти выборы не были всеобщим пробуждением. Они не были возвращением к Богу и служением Ему. Поэтому все, что будут делать новые политики, мы должны молиться о них, мы сегодня молились, и мы должны о них молиться, даже если их действия будут наиболее разумными, эти действия будут вести к каким-то иным, может быть, более закамуфлированным формам греховного растления. Этот процесс не остановить, он будет продолжаться. Это говорит о том, что все, кто возлагает надежду на политиков, какими бы они ни были, друзья мои, в какой бы стране они ни были, все эти люди, возлагающие на такую надежду, рано или поздно обнаружат, что эта надежда ложная, что она не освобождает от угроз, а значит и не освобождает от страхов. А этих страхов очень много. Даже если мы абстрагируемся от политиков – этих страхов очень много. Я как-то делал такой список, чего боятся люди, и я понял, что на него нужно очень много времени, можно все время, которое у меня есть здесь для проповеди, только перечислять разные страхи. Я решил сделать такой сэмпл, немножечко основных направлений, чего боятся многие люди. Ну, например, боязнь быть непринятым другими, боязнь, что ты произведешь плохое впечатление, боязнь, что над тобой будут смеяться. Боязнь, что тебя не будут уважать. Боязнь, что за твоей спиной о тебе плохо говорят. Боязнь, что ситуация выходит из-под контроля. Боязнь неудач. Боязнь критики или чьей-то негативной реакции. Ну или другая категория страхов. Страх перед неизвестностью. Когда все рассчитано, все понятно, когда внезапно неизвестность внутри, анызенность. Страх, что не оформят вид на жительство. Здесь много сегодня людей, которые приехали, и они подали здесь на вид на жительство, и нет ясности. Страх, что это не решится. Страх, что война будет продолжаться долго. Или еще один страх, что мир будет достигнут несправедливо. Страх, что не выйду замуж или не женюсь. Страх, что не достигну успеха в том, что делаю. Опять-таки, это только сэмпл. Есть очень много всего, связанного с этой категорией. Или еще одна категория – боязнь потерять работу. Боязнь экономической рецессии. Дома слабо продаются, это значит меньше строится, значит все, кто в строительной индустрии, потенциально потеряют работу. Работы будет намного меньше. Как буду жить, как буду сводить концы с концами? Боязнь бедности, боязнь болезней, а вдруг заболею чем-то? Боязнь одинокой и болезненной старости, боязнь смерти. Опять-таки, как я уже сказал, этот список можно продолжать долго, этих страхов очень много, и вы можете определить ваши собственные страхи, которые уникальны для вас и связаны с вашими особенностями, с особенностями вашей ситуации, с особенностями вашей жизни, с тем, что происходит с вашими родными, с вашими близкими, с тем, что происходит, может быть, с людьми, которые дороги вас. И вот, обращаясь к народу Божьему, Исаия, пророк Исаия, говорит о единственном основании, стоя на котором можно победить страхи. Вот эти реальные страхи, в котором находились евреи тогда и в которых мы с вами находимся сегодня. Первым основанием для победы над страхом Исаия называет принадлежность Богу. Вернее, это сам Бог говорит. Давайте еще раз посмотрим на эти слова. «А ты, Израиль, раб мой. Иаков, которого я избрал. Семя Авраама, друга моего. Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев, и сказал тебе, ты раб мой, я избрал тебя, не отвергну тебя, не бойся, ибо я с тобой. Заметьте, перед тем, как сказать «не бойся», в 10 стихе, посмотрите, два стиха, посвященные 8 и 9, посвящены описанию принадлежности этих людей Богу с самых разных сторон. Он не просто подошел и сказал, слушай, ты мне принадлежишь? Don't worry about it. Не беспокойся. Нет, посмотрите, он 5 раз с разных сторон обращается к этим людям, он снова и снова говорит. Здесь 5 разных аргументов. Первый аргумент – не бойся, потому что ты принадлежишь мне. Посмотри, ты, Израиль, раб мой. Когда Израиль, когда евреи, и у них, как я уже сказал, было от чего беспокоиться. И когда они находятся в этом состоянии беспокойства, Бог обращается к ним и говорит, ты раб мой, ты слуга мой. Ты мне принадлежишь, поэтому ты должен видеть свою жизнь в свете этой принадлежности. Как же я могу не позаботиться о тебе? Апостол Павел говорит об этом же Римлянам 8:32, известный текст. Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего. Ты раб мой. Вот это первая точка, которая помогает в свободе на страхах. Второй аргумент. Он говорит, не бойся, потому что я тебя избрал. Ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал. Учение об избрании – очень важное учение. Многие люди бегут от него, как от огня, боятся его, но это в действительности основание для победы над страхом. Почему это так важно? Бог избрал нас не потому, что мы очень хорошие. Он избрал нас не потому, что мы себя хорошо вели на данный момент, и он… Неплохой парень, давай-ка я его приглашу. Нет, Бог избрал нас по единственной причине, по причине того, что сердце его любящее. И когда он говорит и обращается к тебе, не бойся, потому что я тебя избрал. Он говорит, я избрал тебя, основываясь на своей любви, а не на том, что ты заслужил. Моя опора в победе над страхом, в его верности, а не в моей хорошести. Если можно так сказать. Чрезвычайно важно. Апостол Павел говорит Римлянам, 5 глава, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Повторяет тот же аргумент. Вот почему мы можем полагаться на Него. Не потому, что сегодня у нас хороший день, и у нас на душе хорошо, потому что нигде никому мы ничего плохого не сделали. И Библию вовремя почитали и немножко помолились. Нет, мы полагаемся на Господа по простой причине, потому что Он Сына Своего не пощадил тогда, когда мы были еще грешниками. Третий аргумент Он приводит. Посмотри, Он говорит, вы семя Авраама, друга моего. Вот это вообще интересный вариант. А ты, Израиль, раб мой, Иаков, которого я избрал, вы семя Авраама, друга моего. Я это переживаю не раз в своей жизни, переживал и переживаю, и вы, наверное, переживали, когда ты живешь или получаешь benefits, пожинаешь благословения авторитета своего отца. Когда я куда-то приезжаю или куда-то прихожу, и мне люди говорят, мы отца твоего знали, мы отца твоего знали. И отношение к отцу распространяется и на меня, потому что отца моего знали. И вот здесь Бог говорит, слушай, да ты ж наследник, ты же потомок моего хорошего друга, Авраама. Вот почему ты не бойся. Заметьте, как он снова и снова об этом говорит. Галатам 3 глава, апостол Павел опять-таки, заметьте, как Новый Завет возвращает нас к этим же истинам. Посмотрите, 7 стих, он говорит, познайте же, что верующие суть сыны Авраама. Христос искупил нас от проклятия закона, сделавшись за нас проклятием, ибо написано: «Проклят всяк, висящий на древе, чтобы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». Четвертый аргумент. Он говорит: «Я собрал вас от концов земли». Посмотрите, 9 стих. «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев его». Тогда это касалось Израиля, которого Бог соберет после изгнания. Сегодня это касается нас с вами. Посмотрите, Бог нашел нас и собрал нас из самых разных мест. Это не только в столицах, это не только в местах, где были особо много верующих людей, особо сильные церкви. Из самых разных народов, из самых разных национальностей, из самых разных уголков земли Бог собирает. Он избрал нас по своей милости, Он нашел нас, Он призвал нас, Он сделал нас своими детьми. И пятый аргумент, который им приводит здесь, посмотрите, конец 9 стиха. «И сказал тебе: ты раб мой, я избрал тебя». И посмотрите последний: «И не отвергну тебя». Причина, почему он говорит «не отвергну тебя», потому что есть за что отвергнуть. Потому что в нашей жизни мы часто наполняемся сомнениями. Мы больше смотрим на то, что происходит вокруг нас, и мы забываем об этой Божьей верности. Иоанна 6 глава, Иисус Христос говорит об этом, 37 стих: «Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо воля пославшего меня, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть то, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить». Вот в чем основание. Это главное. Мы можем не бояться жизни, потому что благодаря Божьей любви, благодаря Иисусу Христу, благодаря Божьей верности мы навсегда принадлежим Ему. Вот почему, дорогой друг мой, чрезвычайно важно, ты христианин или нет. Это самый главный вопрос. Не то, ходишь ли ты в собрание или нет, не то, принял ли ты крещение. Есть люди, которые очень много в своем послужном списке могут написать своего христианства. Речь идет о том, сердце твое соединено со Христом. Ты имеешь вот это единение, которое посредством веры и Божьей благодати сделало тебя единым целым с Ним? Если да, ты можешь не бояться. У тебя есть основания не бояться. И эти основания в том, что ты принадлежишь Богу. Поэтому мы в безопасности. Как бы ни изгибались извилины нашего пути земного, друзья мои, что бы ни угрожало нам, что бы ни угрожало миру, в котором мы живем, мы в безопасности, потому что мы в Нем. Потому что однажды Иисус Христос, умерев за нас на кресте Голгофы, навсегда соединил нас с собой, гарантируя Божию вечную любовь, заботу и охрану. Итак, это первое – принадлежность Богу. Первое основание для того, чтобы для свободы от страха. Второе – это присутствие Бога. Посмотрите, 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой». Это чрезвычайно важное условие успешной жизни. Бог всегда сопровождает своих детей. Не только самых знаменитых, не только самых известных. Абсолютно каждого. Каждый в Иисусе Христе дорог Отцу Небесному. Вы помните, как Бог был с Иосифом? Молодой парень, 17 лет, которого братья из зависти продали в Египет. И мы видим, как Бог был с Иосифом. Да, Иосифу пришлось пережить клевету со стороны жены Потифара, и в результате он был несправедливо осужден и брошен в темницу. Да, ему пришлось пережить, когда там в темнице два человека, которым он объяснил сны, один из них обещал, что он вспомнит о нем, когда ему будет хорошо. Да, ему пришлось много пройти, но Бог был с ним. И поэтому он вышел из всех этих обстоятельств победителем. Бог был с тремя юношами, которые из своей верности Богу были брошены в печь огненную, и этот огонь не причинил им вреда. Бог был с Даниилом, которого бросили в львиный ров, и мы знаем, что львы его не тронули. Знаете, история знает только одну ситуацию, когда Бог оставляет своих детей. Точнее, Он оставил своего сына, единственного сына, на Голгофском кресте, когда Иисус молится: «Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставил меня?» И Бог сделал это для того, чтобы тех, кто будет спасен Иисусом Христом в результате этой жертвы, чтобы эти люди никогда не были оставлены. В этом особенные благословения истинных верующих. Перед своей смертью и воскресением Иисус знал об этом. Он специально об этом говорил своим ученикам. Иоанна 14 глава 16 стих. «И я умолил Отца, я даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет, и будет вовек, не оставлю вас сиротами, приду к вам». Здесь важно напомнить, что это касается тех, кто действительно рожден свыше, кто однажды доверился Иисусу Христу, кто посвятил свою жизнь Ему. Во всех этих людях Бог живет. Псалмопевец говорит об этом, 138 Псалом, 7 стих. «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там, сойду ли в преисподнюю, и там Ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя». То есть Бог обращается к нам снова и снова и говорит о том, что Он сопровождает нас. Он находится рядом с нами. Через Исаию Бог подчеркивает: «Не смущайся». Посмотрите еще раз 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся. Пусть сердце твое освободится от внутреннего смущения. Обрети эту свободу, потому что я Бог твой». Так это второе основание для победы над страхом. Бог всегда сопровождает нас. Есть третье основание. Это помощь Бога. Бог не просто обещает быть рядом с нами, Бог обещает помогать в обстоятельствах, которые Он допускает в жизни. Посмотрите еще раз 10 стих. «Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды». Бог не говорит, что Он избавит свой народ от трудностей, но Он обещает поддержать в трудностях и дать все необходимое для их преодоления. Продолжая, Бог говорит: «Благодаря моей помощи ты будешь победителем». Посмотрите 11 стих. «Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя. Будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их и не найдешь их, враждующих против тебя. Борющиеся с тобою будут как ничто, совершенно ничто». Друзья, в любой ситуации нам нужно Божье действие. Только Бог может изменять сердца людей. Только Бог может смирить человека. Только Бог может изменить, как человек думает. Только Бог может изменить внутренние отношения, attitudes of people. И это вот то, к чему Исаия призывает, на что он призывает надеяться. Он говорит, что Бог силен поменять людей. Вам, возможно, что-то, вас, возможно, что-то беспокоит. Может быть, кто-то к вам относится плохо. Может быть, ваши дети ведут себя плохо. Может быть, вы подозреваете о том, что кто-то против вас. Друзья, возложите свое упование на Господа и знайте, что Он в свое время силен поменять, как они думают. Он силен поменять их отношения. Да, это берет время. Да, это в действительности процесс недоступный, он невозможен для нас, но это то, что возможно и доступно для Господа. Так и произошло в жизни иудеев в то время. Достаточно скоро ассирийцы превратились в ничто. Они вот только что казались такой мощной силой, но быстро превратились в ничто. Бог говорит нам сегодня: однажды Он все поставит на свои места, однажды Он восстановит справедливость, однажды Он сокрушит всякую гордыню и превратит их в ничто. Продолжая Исаия говорит, 13 стих, ибо передает Божьи слова, «Ибо я Господь Бог твой». Посмотрите, «держу тебя за правую руку, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе, не бойся, червь Иаков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, Святой Израилев». Он еще раз подчеркивает, посмотрите, «я помогаю тебе, несмотря на то, что ты ничтожный и малолюдный». Обратите внимание, сколько раз он говорит с разных сторон, объясняя, не бойся, потому что я помогаю тебе. Это очень важно помнить, потому что очень часто мы проходим долины скорбей, иногда долины тени смертной, когда сжимается кольцо вокруг нас. И это может быть в самых благоприятных обстоятельствах. Что-то происходит в вашей душе, что-то происходит в отношениях между людьми, которые рядом с вами. И когда у вас вот это ощущение, как я уже сказал, страх, он может быть основан на реальной угрозе или предполагаемой угрозе. Или чаще всего это комбинация. Там есть какая-то угроза, но она раздута в нашем сознании. И подобно ночным теням, она становится очень гигантской и большой. И здесь чрезвычайно важно помнить, не бойся, потому что я помогаю тебе. Ты мое дитя, и поэтому я веду тебя, и я охраняю тебя. 1 Коринфянам 10:13 мы читаем эти же слова. «Вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Друзья, это испытано многими поколениями христиан на протяжении 2000 лет. Итак, мы говорили об основаниях для победы над страхом, и эти основания Бог через Исаию называет три вещи: нашу принадлежность Ему, второе, Его присутствие с нами, и третье, Его реальная помощь. Он помогает, и Он в действительности в ситуации, в которой сложно, окажет помощь вовремя. И в заключение давайте посмотрим на практику этой победы. Практика победы над страхом, как это выражается в нашей жизни? Прежде всего, друзья мои, это возрастающая вера. Как это выражается в вашей жизни, в моей жизни? Конкретно все сводится к практическому доверию всего того, о чем мы только что говорили. Доверию Бога, который описан здесь перед нашим взором. Для обретения свободы от страха нам необходимо несколько практических шагов, которые указаны в этой главе. Прежде всего, это упование на Божье искупление. Очень интересно, смотрите, почему Бог использует здесь фразу «Я помогаю тебе, говорит Господь, и Искупитель твой». Он называет себя Господь, дальше указывает «Я Искупитель твой, Святой Израиль». Через это Бог напоминает об искуплении, которое Он совершил. Что это было за искупление? Это очень важная часть из истории Израиля. И когда вы читаете Ветхий Завет, очень важно это помнить. Помните, что Иаков и его большая семья почти или чуть не погибли от голода. Бог переселяет их чудесным образом в Египет, и там он приготовил Иосифа заранее туда, и Иосиф уже к этому времени создал систему обеспечения продовольствием. И таким образом был Израиль спасен, и народ начинает жить там. И независимо от того, что они живут в другой стране, они живут в других условиях, за 400 или более чем 400 лет евреи не ассимилировались с египтянами. Они сохранили свою идентичность. И они выросли так, что весь народ состоял примерно, или составлял примерно 2 миллиона человек. Они выросли настолько, что египтяне увидели их своей угрозой и фактически сделали их рабами. Помните эту историю в начале книги «Исход», которую мы читаем. И вот Бог посылает Моисея для того, чтобы вывести их из рабства. Помните многочисленные чудеса, которые Моисей или Бог через Моисея творит. И в заключении мы читаем историю о поражении всех первенцев Египта. Для того, чтобы этого не произошло в еврейских семьях, Нужно было принести в жертву Агнца, взять его кровь, помазать этой кровью косяки дверей. И таким образом ангел-губитель, который проходил, он прошел мимо этих домов, где была кровь на косяках дверей. Это нужно было вспоминать регулярно. Если вы читаете 10 заповедей, очень интересно, до того, как народ израильский, или как только они выходят из Египта, есть мотивация для 4 заповеди – соблюдай день субботний, потому что Бог всем в 6 дней сотворил мир. Но когда вы читаете перечисление 10 заповедей в книге Второзаконии, вы видите, там написано «соблюдай день субботний», потому что Господь вывел тебя из Египта. И мы видим, как каждую субботу они должны были вспоминать об искуплении. Мы были рабами в Египте. Каждую Пасху они должны были вспоминать особенным образом об искуплении. Каждый день искупления, Йом-Кипур, они должны были совершать специальную церемонию, напоминающую им об искуплении. Праздник Кущей, когда они 7 дней должны были жить в шалашах, тоже напоминал им об искуплении. Вся их жизнь была связана с тем, чтобы они помнили, что они были рабами в Египте, и они искуплены были. Вот почему, друзья, Иисус заповедал для нас с вами, заповедал этот важный элемент нашей жизни, воспоминание страданий и смерти Его на кресте. Вот почему мы так много говорим о Евангелии, потому что Евангелие говорит об искуплении. Кстати, в 43 главе, здесь же, в книге пророка Исаия, Бог возвращается к этой теме. «Ныне же, так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, потому что я искупил тебя, я заплатил за тебя цену. Я отдал за тебя, Бог говорит, сына своего, поэтому не бойся. Я очень дорого за тебя заплатил. Ты обошелся мне очень дорого. Ты мой, посмотрите, назвал тебя по имени твоему. Ты мой». Вот в чем основание победы над страхом. Вот где практика. От того, насколько мы осознаем искупление, от того, насколько Евангелие Иисуса Христа является не просто объектом нашего знания, а точкой нашего упования. От этого зависит степень свободы от страхов, которые мы с вами будем переживать. В Новом Завете, как я уже сказал, это искупление, роль искупления приобретает еще более значимый вес. Поэтому Писание призывает нас постоянно вспоминать об искуплении. Посмотрите еще раз Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Через это мы понимаем Божью любовь через Его искупление. Апостол Иоанн пишет об этом, 1 Иоанна 4:16. «И мы познали любовь в Иисусе Христе, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее». Это очень важно, когда мы смотрим на Христа, искупление, которое Он совершил, и когда мы доверяем этой любви, мы уверовали в нее. Бог есть любовь, пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 18 стих. «В любви нет страха. Совершенная любовь изгоняет страх. Чем больше ты будешь доверять Божьей любви, явленной к тебе в Иисусе Христе, тем больше ты будешь свободен от страха. Тем больше ты будешь secure inside, свободен от insecurity. Это реальность, друзья. Это не психология. Это реальная духовная жизнь, связанная с Евангелием Иисуса Христа, связанная с тем бедствием, которое переживают тысячи и тысячи христиан каждый день, когда они живут в оцепенении. Это то, что мы имеем в Иисусе Христе, думая о Боге, думая о том, что Он совершил для нас через Иисуса Христа, убеждая в Его жертвенной благости к нам, мы возрастаем в доверии Его любви. Чем глубже вы будете возрастать в познании Божьей любви к нам, к вам, и чем больше вы будете доверять этой любви, наполняя ею свое сердце, тем больше вы будете освобождаться от страха. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Итак, это первый элемент, первый шаг, как мы побеждаем страх. Практика победы над страхом – это упование на искупление. Второе – наполнение Божьей силой. Это очень интересная вещь. Упование на Божье искупление, освобождая нас от страхов, делает нас способными наполниться Божьей силой. Это очень интересно. Я с братьями, руководителями наших домашних групп говорил об этом во вторник, о дерзновении, которое апостол Павел имеет. И это дерзновение исходит из понимания силы Евангелия Иисуса Христа. Вот это то, что здесь говорится. Это не самоуверенность. Это наполнение Божьей силой. Но наполнение очень удивительное. Посмотрите еще раз на контраст, который мы видим в этой главе. Удивительный контраст. Не знаю, обращали ли вы на него внимание, когда вы читали на эту главу раньше. «Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебе за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». И посмотрите дальше, как он говорит. «Не бойся, червь Израиль, червь Иаков, малолюдный Израиль». Верные Богу иудеи в то время чувствовали себя очень незначительными. Все вокруг движется не туда. Враги вокруг еврейского народа. Одни поднялись вроде бы как на закате уже, но поднимаются другие. Вавилон поднимается здесь, еще более мощные угрозы. Более того, весь народ отступает от Бога. И поэтому в действительности этот малолюдный остаток, он чувствовал себя, и он говорит, посмотрите, червь Иаков. Это то, как они себя чувствуют. Кто такой червь? Что такое червь? Это тот, от кого ничего не зависит. Который сейчас растопчут и не заметят. Вот это ощущение, с которым многие люди живут. Но посмотрите, что он говорит дальше. 15 стих. «Вот я сделал тебя острым молотилом». Кстати, здесь в русском варианте точнее переведено, чем в ESV. ESV и многие, кстати, только NASB правильно переводит здесь. Вот здесь у нас есть «what I make», а я вставил здесь специально точный вариант «I have made». NASB именно так переводит, New American Standard Bible. То есть здесь используется perfect, past perfect, то есть прошедшее совершенное время. То есть Бог обращается к людям, Он не говорит I will make you, или я сделаю тебя таким. Нет, я уже тебя таким сделал. Вот этот червь, который ощущает себя червем, который понимает, что от ничего не зависит. Ну, смотрите, кем он сделал. «Я сделал тебя острым молотилом, новым зубчатым». Там идея такая, что вот эти зубья у них с обеих сторон очень остро заточены. И дальше он говорит, «Ты будешь молотить и растирать горы». Кто? Червь. Вот тот, кто ощущает себя червем. «И холмы сделаешь, как мекину. Ты будешь веять их, и ветер разнесет их, и вихрь развеет их. А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилем». В этом суть Божьей работы с нами. В этом его цель. Бог делает нас сильными в нем, чтобы вместе с ним растирать горы, чтобы сокрушать и растирать горы неверия, чтобы растирать горы противления Богу, чтобы разрушать крепости ложного мышления, чтобы разбивать вот те крепости, созданные дьяволом в умах людей, чтобы строить новое, рожденное Господом. В этом Божья цель. Божья цель не вытащить тебя из этих обстоятельств. Божья цель – сделать тебя сильным в них. В этом его цель. Итак, помните, что вы принадлежите Богу. Помните, что Он присутствует с вами всегда. Помните, что Он помогает вам, как своим детям. Помните об искуплении, которое Бог совершил ради вас. Доверяйтесь Божьей любви. Он наполнит вас своей силой, которая сделает вас способными не только преодолеть страх, но вы будете совершать великое вместе с Ним для Него. И последнее, чем заканчивает Бог через Исаию, он говорит о торжестве в Божьей славе. Посмотрите, как он заканчивает 10 стих. «А ты возрадуешься о Господе, будешь хвалиться святым Израилевым». Вот что происходит в людях, которые ощущают себя червем, но которые возлагают свою надежду и упование на Господа, и которых Он делает сильными, и которых Он использует для осуществления своего дела, своей работы, и который проявляет свою славу через них. Это и есть истинная цель, друзья мои, радоваться о Господе. Это не радость, рожденная самозначимостью. У меня удалось, все получилось. Это радость, исходящая из глубокой признательности Богу. Это радость, которая исходит из глубокого восхищения Богом и тем, что Он делает. Это торжество в Господе, это смиренная радость принадлежности Ему. Далее пророк образно выражает торжество Божьих детей, освобожденных от страхов. Посмотрите, 17 стих. «Бедные и нищие ищут воды, и нет ее, язык их сохнет от жажды. Я, Господь, услышу их, я, Бог Израилев, не оставлю их, открою на горах реки, и среди долин источники, пустыню сделаю озером, сухую землю источниками воды, и посажу в пустыне кедр, ситим и мирту, и маслину, насажу в степи кипарис, явор и бук вместе». В этом конечная Божия цель, чтобы наша жизнь расцвела. Он обещает это Израилю, и он обещает это тем, кто вместе с Мессией, доверяясь ему, становится соучастником того, что Господь делает. Он обещает это каждому христианину. Наша жизнь обязательно расцветет в нем. Чем больше вы будете наполняться Христом, чем больше вы будете позволять Ему брать под контроль ваш внутренний мир, ваше естество, вашу жизнь, чем больше вы будете доверять Божьей любви, тем свободнее вы будете, тем меньше вы будете зависеть от ваших страхов. Это радикально изменит вашу жизнь. И заканчивает Исаия очень важным утверждением, 20 стих, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня сделала это, и Святой Израилев сотворил это. В этом благословение верующих людей. Мы сейчас склоним колени для молитвы. Я хочу пригласить вас, каждого из вас, дорогой друг, предстаньте сейчас перед Иисусом Христом, предстаньте перед Господом. Если ваше сердце еще не принадлежит Ему, сегодня это время для того, чтобы прийти к Нему просто и доверить Ему самого себя и сказать: «Господи, я хочу принадлежать Тебе, я хочу быть Твоим». Если же вы знаете Иисуса Христа сегодня, пусть ваше упование на Него обновится, так чтобы Он освободил вас от ваших страхов. Аминь.